Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Доброго начала недели. Меня зовут Анна, и мы продолжаем с вами разбираться в очень важной теме, как же создается семья. И сегодня поговорим про интеллектуальную, духовную совместимость. И все это нам помогает понять Ольга Сидоренко, медик, психолог, организатор женских групп. И ей вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Ольга.
Рада вас приветствовать, уважаемая Анна. Рада вас приветствовать, дорогие слушатели. И сегодня мы продолжаем нашу тему. Как раз нам в этом поможет вопрос. Иногда их много, поэтому в конце мы их рассматриваем. И бывает такое, что переносите на следующий эфир, поэтому очень рекомендуем, да, то есть находиться сразу на нескольких, если есть такая возможность. Поэтому сегодня мы вернемся к последнему вопросу, который был у нас на прошлом эфире, и он как раз плавно нас переведет в эту тему, в текущую. И, насколько я помню, он касался финансов, то есть спрашивать ли и когда, точнее, спрашивать у мужчины на этапе ухаживания про его финансовое благополучие. То есть что-то такое у нас было.
Да, я могу зачитать, вот я его нашла. Здравствуйте, на каком этапе можно интересоваться финансовыми вопросами, чтобы не отпугнуть? И можно ли надеяться на возможность финансового роста мужчины в будущем, или это нужно сразу обсуждать?
Ой, вопрос очень хороший, потому что он сразу предполагает некий капкан, можно так сказать, потому что когда мы, будучи женщиной, это женский вопрос, пытаемся, скажем так, прощупать почву и инициировать вот этот момент, да, вот сколько ты зарабатываешь, что это означает? Вот представьте, я мужчина, ко мне вы, ну, вы пришли, да, и вы задаете такой вопрос. Это означает то, что женщина уже привязалась к конкретному человеку, и она уже начинает строить планы с ним на будущее. И уже использовать деньги, которые, на секундочку, не факт, что он уже хочет вам отдать. Да? То есть я как бы понимаю, ну, вы привязаны, вы как бы тут что-то с моими деньгами уже пытаетесь планировать делать, а я еще могу не решить до конца, вот оно мне надо или нет. И вообще семью я настроен строить с вами или нет. Поэтому вопрос капкан, в первую очередь, для женщины. И как грамотно, да, из этого выходить, из этой ситуации, конечно, наше беспокойство насчет своего будущего состояния очень оправдано, абсолютно точно. Поэтому мы, как женщины, должны действовать достаточно аккуратно, деликатно и скрытно. Вообще это функция женской природы. И первое, что для себя, ну, вот, допустим, я, да, как девушка, должна понять, когда я прихожу к мужчине. Первое. Не факт, что это прям самая первая базовая вещь, которую надо всегда держать в уме. Не факт, что именно этот мужчина будет моим мужем. Вот не факт. Он может быть прекрасным человеком. Не говорит никто, что он плохой. У него могут быть замечательные качества, но он может быть неподходящим мне. То есть вот Господь, он не даст санкции просто. И не факт, что он какой-то обманщик или еще что-то. Может просто что-то произойти реально вот, с человеком, с его жизнью даже, да? И вот не факт. Вот почему мы до конца начинаем оттягивать интим. Ну вот почему интим? Потому что он это самая сильная связь. Он больше всего привязывает нас к другому человеку. Не то, что интим — это плохо. Нет, в браке это очень санкционировано, да. То есть мы даже говорим, то есть, а как дети, да, это же это крутая вещь, но она должна правильно использоваться. Так же самое и женская привязанность. Это на самом деле очень сложный аспект, который сейчас, к сожалению, женщины должны в себе развивать эту непривязанность. Ее, ну, по факту, это противоречие женской природе, да, потому что мы очень сильно должны вообще это привязываться. Это наше естественное состояние — быть в семье с близкими людьми, к которым мы должны привязаться. Это обязательное условие, иначе никакой близости не будет. А тут мы, поскольку остались без защиты старших, это надо понимать. Да, у нас реально, ну, очень у многих по крайней мере, у всех, кто задает вопросы насчет того, как построить мне семью, у нас нет возможности пользоваться поддержкой старших. Поэтому единственный вариант – это народная дружина, о которой мы сейчас говорим, которую мы создаем. Даже несколько ухажеров, говорится, может быть. Без интима несколько ухажеров может быть. Для того, чтобы наш ум постепенно развязался. Да, то есть, чтобы, ну, как сказать, не развязное поведение, да, а вот именно разрозненное, чтобы мы не концентрировались на одном человеке. И для этого как раз у нас существует вот эта вот история про отсутствие физического контакта, потому что если мне руку подают по поводу, ну, как бы вроде бы казалось, да, я приняла руку, когда я сошла с такси, там, с этого общественного транспорта, еще откуда-то, а потом мне без повода начинают ручку подавать, и я беру, потому что я уже привыкла к этому формату, я эту руку возьму, в какой-то момент уже возьму, потому что я привыкла. А потом я спокойно могу обниматься с человеком. Ну, при встрече, при прощании такого. Ну, все же делают. Ну, правда же? Правда. А раз, и потом объятие уже внеурочное. То есть оно необоснованное. И я уже нормально к этому отношусь. А потом и в щечку и так далее. То есть вот этот контакт и в том числе эмоциональная привязанность. Да, женщина должна быть сухой на свидании. Прям сухой. Она должна с чёткой, трезвой головой приходить, смотреть и выражать уважение, выражать благодарность. Но достаточно мало быть эмоциональной. Вот в браке можно полностью раскрыться, а до брака нет. Потому что если мы с этим человеком конкретным проживаем много разных эмоций, мы привязываемся. То есть опять же галка в концах. И вот тут такой же момент. Это привязанность в разуме. Ее надо обходить очень аккуратно. То есть да, мы интересуемся человеком, не активно, а пассивно. То есть, когда мы говорим про обсуждение, то инициация этого аспекта для обсуждения должна исходить с мужчины, а не с нас. Может, с нас. То есть, вот если вопрос просто, на каком этапе можно интересоваться финансовыми вопросами, на любом. Ответ на любом. Потому что это неблагоприятно по последствиям. Без разницы, ты сделаешь это в начале или в конце. Вообще без разницы. То есть если прям есть такая цель, прям спросить, в любое время можно спрашивать, абсолютно точно. Чтобы не отпугнуть. Вот это важный момент. Мужчину, нормального мужчину, затрагивание этой темы не отпугнет. То есть если вдруг, ну, у меня выборка большая вот в личном опыте, и мало того, наблюдение за другими людьми, да, то есть там тоже очень много историй. Вот из 100 человек, которые попались мне, мужчин, по жизни, в принципе, 100 ухаживаний было, вот вообще в целом, до супруга, да, и вот где-то 5 человек из 105, они были серьезно настроены. И вот эти все 5 человек никогда не нуждались в вопросе о том, сколько они зарабатывают. Почему? Потому что они первые его подняли. Они сами сказали, они пришли, они ухаживали, они сами сказали, я зарабатываю столько, тебе хватает? То есть за этот вопрос можно не переживать, потому что человек, который реально настроен на судьбу, мужчина, я имею в виду, да, он на семью с тобой. Он сам скажет, и он сам причем будет говорить, я вот сейчас там на работе, вот все 5 как один, они сказали, да, я понимаю, что ты вот рядом, я хочу зарабатывать больше, я вот уже устроился туда-то, поступками подтвердили, не просто словами, я устроился туда-то, я сделал то-то, у меня такой заработок, тебе подходит, то есть они первые идут на обсуждение. И если мы хотим, чтобы мужчина был лидер, то мы должны этот вопрос максимально не поднимать. Но как обсуждение подразумевает то, что вот это в конце было, или нужно это сразу обсуждать. Да, обсуждение нужно, но как поддержание с нашей стороны его инициативы. Да? То есть он говорит про деньги, и вот что говорит, что мы должны обсуждать. Мы не должны убегать от этой темы и говорить, да, это все, это не важно. Вот нет, это важно. И мы должны там говорить, да, вот мне вот столько-то действительно подходит. Мы должны честно это сказать, да. Мы должны трезво это сказать, разумно сказать, понимать, сколько действительно нам нужно. И если ну, мы как-то уже как-то выбрали, да, какого-то человека, потому что бывает, вот прям случай недавно узнала, да, у женщины появился избранник, который остался без всего, вот буквально к ней пришел с шлепками и трусами. Все. Понимаешь, что все остальное досталось его предыдущей жене, там, элементы и так далее. То есть, ну, достаточно порядочный человек. И она, ну, не будь дурой, как говорится, увидела, что у человека нормальные качества, он действительно трудолюбивый, он действительно ей все отдает, ну, все, что может, да. Ну, и она поняла, что финансы здесь вообще не важны. Естественно, там вопрос не шел о том, что сколько ты зарабатываешь, потому что, ну, он там как-то зарабатывал, но это явно, то есть запасов не было, да. И она это все приняла, она поняла, что, ну, такова цена этого человека, и постепенно он купил ей свой салон красоты. То есть все, женщина получила сразу все. Ну, поэтому подвожу мягко к тому, что надеяться на возможность финансового роста, что и спрашивали, да, можно, пожалуйста. Это не зависит от изначальных условий, это зависит от того, как человек подходит к вопросам семьи, хочет ли он в тебя вкладываться, хочет ли он зарабатывать деньги первое, сколько хочет ли развиваться в этом, и хочет ли потом эти деньги тебе отдавать с радостью и в тебя вкладываться. Это не зависит от финансов. То есть тут вопрос именно в подходе в качестве человека другого. Да? И в наших качествах, потому что мы бываем тоже такие, уж простите, стервы, когда нас просто даже содержать не хочется, ну, никакой благодарности нет, а должна быть. То есть уважение — это первая вещь, которая должна быть в мужчине. И когда вопрос про финансы, это всегда баланс насчет того, чтобы уважать другого человека, уважать его качества и чтобы уважать и свои потребности в том числе. Это всегда про баланс. Баланс развивается развитием разума и качествами, благостными качествами. Да? То есть мы идем, учимся этому постоянно. Поэтому еще раз, на каком этапе можно интересоваться финансами? На любом. Можно интересоваться. Отпугивают этот вопрос только мужчин, которые не настроены на тебя и на семью с тобой. Для того, чтобы сделать все грамотно, нужно поддерживать разговор, но не инициировать его. И возможность финансового роста у каждого человека есть абсолютно, лишь бы было желание. Ну вот так мы примерно подойдем к этому вопросу. И это плавно нас... Если хотите добавить что-то, очень будем рады.
Спасибо большое, дорогая Ольга. Действительно важный момент. И особенно если мы в прошлую встречу разбирали этот вопрос. И мне кажется, можно перейти к сегодняшней теме, потому что интеллектуальная, духовная совместимость, мне кажется, одна из самых важных вообще частей, на которые стоит обратить внимание при построении отношений.
Да, мы так вот немножечко уже, да, обратили внимание на то, что, в принципе, качества, они, в принципе, решают роль, да, то есть и разумность — это когда мы умеем хорошо анализировать ситуацию, видеть причину и следствие. И что понимается, когда мы строим интеллектуальную совместимость? То есть интеллект — это вообще способность анализа, да, и первое, что мы должны понимать, это цену. Вот за все. Потому что сейчас часто бытует мнение, что умному все само, там, желания исполняются, и вроде бы казалось бы, ну да, ну вообще-то да, вот вообще-то исполняется. Но когда видишь потрясающие истории про медитацию на то, что у меня будет миллион денег, у меня будет все хорошо, и это не сбывается, ты понимаешь, что что-то здесь не так, ну, не чисто. И оказывается, что вообще-то все там блага, которые мы имеем, вообще все, способность даже анализировать, качество этого анализа, наши эмоции, какие по качеству, вот это все, оно как будто бы нам дается и за какую-то цену. Просто мы ее не всегда ощущаем. И когда человек может увидеть, что вот мне нужно красивое тело, для этого я должен ходить в спортзал. То есть я с этим телом конкретно что-то должен делать. Мало того, оно еще должно нормально отдыхать. То есть есть некая цена, которую я плачу за то, чтобы у меня было красивое и здоровое тело. А отношения и разум, и эмоции – это очень тонкие вещи, которые, ну, под собой имеют тонкую работу. То есть это не грубый такой план, который вот взял, пощупал, сделал. И цена не грубая. То есть это не то, что я что-то могу там навязать другому человеку или себе, да. Я должен тонко работать, видеть, там, например, что интеллект, он пополняется качественными мыслями других людей, потому что мыслей могут быть их много, но они могут быть некачественными. Допустим, я могу решить, что произошла со мной какая-то ситуация, что на меня наорали, я могу сделать абсолютно закономерный вывод, что надо орать обратно, но как он становится еще, да? То есть, но по качеству вот этот вывод, он какой? Он благоприятный или неблагоприятный? Хотя вроде бы казалось, разум подумал, он же сделал вывод. Это же не ум. Там эмоций нет, ну, в основном. Конечно, они всегда примешиваются, но вот в принципе вот такой анализ, он достаточно, это разумная история, но он некачественный, да, он неблагоприятный по последствиям. Иногда мы этого не понимаем. Поэтому важно пополнять не просто свои мысли, но еще и качество этих мыслей. И вот у отношений есть цена. Какая цена у отношений? Вообще у наличия отношений. То есть каждый вообще человек, который в нашей жизни есть, он сколько-то стоит. И общение с ним сколько-то стоит. И вот когда мы там, общаемся с мужчиной, с женщиной, да, на этапе ухаживания, мы должны понимать очень важную вещь, что эти люди, они не просто как бы мешки для битья, не просто такой расходник, который создан для того, чтобы потешить наше эго, для того, чтобы взрастить в нас качество. Мы еще что-то, ну, то есть приносим на стол, да, в эти отношения. Мы как бы видеть должны личность в другом человеке и должны понимать, что вообще то, что они есть в моей жизни, это очень большое благословение, да, вот ухаживание, ухажеры, как данность. Потому что бывает, что ухожу, и нет. Бывает, что даже потренироваться-то, скажем так, не на ком. И этого есть большая цена. И цена такая, что мы должны уважать вот этот опыт, должны уважать то, что они присутствуют в нашей жизни, эти люди. И когда мы с уважением подходим и платим вот эту цену, тогда они у нас появляются постепенно. И брак стоит свою цену. То есть вот какие качества, да, вот уже на качественный уровень переходим, на духовный, можно сказать, какие качества нам нужны для брака. Ну, первое, базовое, мы даже идем по этим всем пяти уровням, мы ведь должны исполнять свой долг, правда же? Уметь это делать, потому что когда женщина приходит в брак, что она должна уметь делать? Это, конечно, хорошо, мне нравится тоже история про вдохновение. У всех она есть, у меня она есть, у всех у нас, у девочек она есть. Вот хорошо бы вдохновлять и все, да? Ну, борщи-то повари, да? То есть, в конце концов, мужчине же кушать надо будет, потому что, да, вот мы хотим, чтобы он приносил деньги. А он деньги-то принес, продукты принес, но свари, да? То есть придется варить. Это надо принимать, придется вести быт. И мало того, мы должны быть готовы к тому, что этот быт, он иногда будет очень такой жесткий, да? Иногда это будет превыше наших возможностей, потому что когда у тебя идут дети особенно, да даже без детей, ты можешь, ну, действительно не успевать, да, за собой следить. И это тоже важно понимать, что брак имеет свою цену. И цена какая? Ты должна уметь держать баланс между собой и своими обязанностями, потому что обязанности сделать придется, тебе тоже в конце концов кушать надо, и ребенку кушать потом надо будет, да, пускай будет там мужчина это, ну, я не знаю, в каких-то моментах или в каких-то долгих моментах он может казаться чудовищем, но все по остальное время с другими людьми ты общаешься, ты с собой общаешься, тебе надо кормиться в конце концов, да, то есть тебе придется это делать. И у брака такова цена, что там обязанности, они уже будут более жестко стоять перед тобой, они будут требовать твоего внимания и включенности. Поэтому мы должны уметь не просто это делать, а должны уметь это делать так, чтобы мы еще и жизнь свою не профукивали, да, чтобы она была вообще-то. И такова цена брака. То есть надо быть к этому готовым. И мужчина тоже, когда приходит в брак, не то, что только женщина там впахивает, он тоже должен быть готов, что какие-то вещи он будет от жены терпеть, какие-то вещи детей терпеть. Он должен будет принести, в конце концов. То есть заработать деньги, это не просто вот сколько, это не просто поработать, это реально заработать столько, сколько нужно по необходимости на семью, по потребностям. Если есть возможность что-то больше принести, да, как мы говорили, что финансы, они есть на уровне физическом, когда ты просто вот базу закрываешь, там еда, дом, защита, все вот это. А есть немножечко на втором уровне эмоций, когда ты уже доплачиваешь за красоту, за какую-то эстетику, да, то есть это уже экстра, но оно тоже имеет место быть. Нам все-таки чувствам тоже иногда нужно давать слабину, да, то есть отпускать их, как обуздывать коня, говорится. Ну вот, вот примерно такая история. И поэтому мужчина, он тоже напрягается, он тоже вкладывается в семью, и, естественно, цена за брак, ну, большая. И мужчины, и у женщины 100%. Если прям осознанно оба подходят к этому вопросу, прям качественно надо, там цена большая. И самое главное, что интересно, что это мы все в анализ берем, да, то есть мы должны это понимать и взвешивать. Цену мы сейчас проверяем этих вещей. И самое главное, что другая личность, она тоже стоит свою цену. Смотрите, из чего она складывается. Вот есть женская природа, есть мужская. Это общее понятие. То есть у каждой женщины, у каждого мужчины есть какие-то общие характеристики, как и у всех остальных. Ну, там, допустим, да, мужчина, говорится, более логичен, он лидер. Это все мужчины, у них у всех есть эго, да, у всех. Но у конкретного этого человека и конкретно этого мужчины, да, мы еще берем какие-то индивидуальные особенности. То есть конкретно он может быть чуть-чуть помягче, чем другие мужчины, или конкретно он может быть чуть-чуть пожестче. И мы платим не просто за другую природу, мы платим еще и за особенности конкретно этого человека. Потому что, ну, например, супруг мой, это как не эталон, а как вариант, да, что такое бывает. Он там, у него такие-то качества, но, да, его индивидуальная особенность в том, что он очень там круто размышляет, но у него при этом вот именно с точки зрения там каких-то бытовых вещей, там просверлить что-то сделать, у него не было такого опыта сильного. Он может это делать, он может это делать долго, длительно, да, может быть, даже некачественно. Ну вот это так, да. И, в принципе, мы должны понимать, что если мы узнаем человека, а на этапе ухаживания мы его узнаем, мы узнаем вот эту вещь, и мы должны взвесить для себя, мы это тянем или не тянем. То есть мы можем с этим человеком взаимодействовать так, чтобы не ломать его природу, или не можем. Мы можем уважать в нем этот аспект, или не можем. И так по факту по каждому пункту, по каждому его индивидуальной особенности. Да? И вот если мы для себя решили, например, я для себя решила, я руками делаю все прекрасно, мне это очень, и самое главное, меня это не напрягает, мне это даже нравится. Я просто такой человек, я люблю все собирать, мне это реально доставляет удовольствие. И для меня вот эта его особенность, она вообще абсолютно адекватно понимаема, она абсолютно нормальна, я ее тяну, абсолютно. То есть и для меня важны другие качества. Вот для любой другой женщины это может быть не так. И это нормально, потому что все мы разные. Поэтому, когда мы встречаем человека, мы должны обращать внимание не только на то, что у него есть общая природа, а на то, что у него есть индивидуальные особенности. И мы должны вот эту цену платить, да? Понимать, тянем или не тянем. Очень важный момент в интеллекте. Кого слушает другой человек, чем наполняется эта прекрасная головушка, потому что сколько уже не сталкивалась с разными семьями, если мужчина не слушает кого-то, у него нет авторитетов, или он слушает кого-то, но эти авторитеты очень далеки от его понимания мира, возникает много конфликтов. То есть это бы желательно посмотреть на этапе ухаживания, чтобы потом не было вопросов. Опять же, это самая цена, да? То есть если вы настроены на какую-то особенную духовную практику, очень желательно, чтобы как минимум вы могли принимать то, кого слушает другой человек, а как максимум, чтобы это еще и были общие какие-то авторитеты. Бывают случаи в семьях, когда люди, это же из разных традиций, а это очень глубокий уровень веры, прямо убежденности в том, что вот это правда, вот эти мысли, они реально ценны. И у людей нет конфликтов, но это высокие уровни, и предполагает, что у людей очень много смирения. Если мы для себя понимаем, нас реально беспокоит то, как думает другой человек, а от мужчины, допустим, мы будем зависеть в том числе и в принятии решений. То есть это на этапе ухаживания, возможно, мы еще отдельно от него смотрим свою жизнь и как-то самостоятельно все решаем. Но когда мы построим брак, мы должны понимать, что мы должны выбрать такого человека, чтобы нам хотелось его слушать и хотелось за ним следовать. Иначе статус лидера будет потерян у него в семье. То есть цена лидерства такова, что я буду подчиняться как женщина. Поэтому нет смысла переделывать его мысли. Есть смысл подобрать себе такого человека, чтобы он нас по мыслям устраивал. Иначе у нас всегда будет борьба. Если вдруг случилось уже, что у нас вот есть вот мужчина в браке, супруг, который вот с другими абсолютно наборами мыслей, мы его сложно слушаем, надо выбрать хотя бы те моменты, по которым слушаться мы его можем. Потому что все равно вот эта вот, ну, как бы подстройка, она должна случаться. Иначе мужчина просто не чувствует, что его уважают, что он авторитетен, он перестает выполнять эту функцию, и мы перестаем чувствовать от него вот эту защиту. То есть надо либо найти как бы все вот эти моменты, либо если их совсем нет, ну, как-то индивидуально, да, смотреть, что можно сделать. Этот вопрос надо решать. Поэтому авторитеты очень важны. И также важно наше умение принимать другие особенности человека, которые в любом случае будут, и у нас будут конфликты с его природой, потому что мужская природа или женская природа для мужчины — это противоположная природа, они немножечко антагонисты, это надо понимать, да, и даже при том случае, когда мы полностью нашли подходящего себе человека, будут моменты, которые точно отличают его от нас, и с этими моментами нужно смириться. Теперь вопрос. Есть терпение, есть смирение. Не люблю слово терпение, хотя оно нормальное, но его понимают искаженно. Поэтому используем слово смирение. Смирение – это с миром в душе. Мир означает спокойствие, любовь, уважение, понимание. То есть это не про напряжение. Это не про глупое страдание, как обычно это понимают в терпении. Это именно про очень глубокое понимание того, что есть вот эти вещи, эти особенности, я их вижу, я их воспринимаю, я с ними учусь жить, я вижу в них благо, я благодарю их. То есть, когда говорят, Бог терпел и нам велел, он не страдает, это надо, он не страдает, у него нет такого. Он вот может там переживать еще что-то, но первая очередная эмоция там — это любовь, а она как эмоция. Имеет функцию спокойствия. То есть как только мы терпим, и это подразумевается отсутствие спокойствия, то есть уже как бы страдаем, нам неприятно, нам некомфортно, это не про смирение, это не про норму. Надо искать, что не так. Это про то, это про индикатор того, что что-то не получается в жизни. Поэтому вот терпеть чьи-то особенности, это по факту, в хорошем смысле, означает их уважать, давать возможность человеку быть таким, какой он есть, и не пытаться его переделать. То есть, если у нас есть такой ресурс уважать другие особенности, тогда нормально. Если мы выходим из равновесия, очень много вариантов. Молиться, поднимать гуну, на которой ты находишься, пересматривать свое отношение к другой природе, искать вообще особенности этой природы. Потому что, допустим, часто мы приходим к мужчине, что-то говорим ему, а он такой «Угу, угу». То есть, а женщина что она хочет? Она какой-то эмоции хочет, она там хочет такого праздника, что да, меня поддержали, меня услышали, а он пока бы он поддержал, он просто мужски поддержал, он тебя услышал, но недостаточно. И вот иногда вот эти вот диссонансы, они выходят из-за того, что мы не понимаем, что он не девочка, он просто не девочка, он не, у него функции нет такой эмоциональности, вот такой сильной, как у нас, да, и вот это вот напряжение, оно снимается просто осознанием, что я должна пойти к девочке, высказаться ей, и она такая, ой, правда, да, ну все здорово будет, хорошо, классно, там, ты, там, да, у тебя такое хорошее там, мировоззрение, настроение, и интересная вообще особенность, которую ты мне рассказала, и все. И у нас вот это ожидание от того, что этот человек нам отдаст эмоцию, оно уйдет. Мы глубоко понимаем, что мужчина, он мужчина, и никакого конфликта нет. Да? Но очень желательно увидеть вот эти все особенности именно на этапе ухаживания, увидеть, какой мужчина, ну, даже, скажем так, посравнивать его с другими. Вот еще чем хорошо ухаживание, то, что ты можешь реально на практике увидеть, что все плюс-минус мужчины одинаковые, и ты не сможешь требовать с них то, что в их природу не входит. Для этого мы изучаем на каких-то других мыслях, да, и для этого мы как раз проходим вот этот практический уровень, что ты выбрала человека, это мужчина, ты в браке, ты смотришь на него, он тебя подбешивает иногда в браке, смотришь на других людей, думаешь, ну, блин, там все то же самое, там все то же самое, просто, ну, немножко другие особенности будут, да. Поэтому мы и начинаем анализировать. И постепенно с анализом к нам приходит качество, если это анализ, ну, скажем так, подгонной благости, да, если он качественный, если мы глубоко изучаем вот эту корневую причину всего, что происходит, мы постепенно взращиваем в себе такие качества, как смирение, да, то же самое, женственность или мужественность. То есть женственность предполагает всегда разнообразие, вот эту эмоциональность, тактичность, деликатность, бережность, уважение в себе взращиваем. Да? То есть качества, которые присущи не только нашей природе, но и общечеловеческой. Честность – общечеловеческое качество, чистота – общечеловеческое качество. Нельзя сказать, что чистые только женщины. Нет, мужчины тоже могут быть очень чистоплотными. У них просто дисциплина такая жесткая. Вот, например, в армии, да, если мы найдем мужчин, у них очень жесткая дисциплина, они чистоплотные. Очень. Но, опять же, индивидуальные особенности никто не отменял. То есть на уровне разума мы должны вот эти все вещи увидеть, проанализировать и понять, какую цену мы платим и готовы ли мы ее платить. Очень честно себе в этом признаться. Уровень качеств – это присущие нам характерные особенности, как мы уже сказали. Следующий уровень, мы их разберем в следующей теме, не знаю, на следующий раз будет или через эфир. И следующий уровень – это очень важный уровень. Он как бы отделяется от качеств. Он трансцендентный, потому что качества, они могут у нас быть разного качества, ну, буквально. То есть мы даже можем использовать трудолюбие, чистолюбие. Не честолюбие, а чистолюбие, когда мы любим чистоту, да, ее поддерживать любим. Они нами могут использоваться немножечко искаженно. Например, честно я могу сказать человеку, что он дурак. Да? Ну, могу же честно, это же честно. Я же так думаю. Вот. Но это неблагоприятно по последствиям. И вроде бы, казалось бы, качество-то хорошее, честность. Да? Оно вообще везде воспевается. Но оно немножечко не связано с любовью. Вот чуть-чуть как будто бы мы не чувствуем другого человека, не чувствуем его эмоции, его желания, потребности, особенности. Мы этого не чувствуем. И тогда качество, ну, скажем так, становится некачественным. Да? Мы называем это влиянием гун, невежества, страсти или благости. И вот когда наши и разум, и ум, и качество подчинены Богу, то есть мы живем по его видению, по его законам, изучаем то, как он это все анализирует, то, как он это все чувствует, тогда наши качества уже становятся другими, да, по сути своей. И вот есть люди, которые, скажем так, атеисты, но у них настолько большой запас благочестия, что они ведут себя праведно, даже не изучая Писание, они ведут себя праведно. Ну, по крайней мере, в этой жизни не изучая. Уж не знаем, что было в предыдущих. Но они себя вот конкретно с Богом не связывают. А есть люди, которые на определенный момент своего развития идут по духовному пути, они активно все изучают, но они очищаются. То есть они сейчас очищаются. И у них вот качеств, например, какой-то гибкости, деликатности, еще ну, до такой большой степени не взращены, да? И вот, казалось бы, с одним человеком нам будет общаться приятно, который атеист даже, а с другим человеком еще нет. Но у них тенденции к развитию разные могут быть, да? Поэтому мы немножко берем и разделяем наши качества, на которые связаны с Богом, не связаны с Богом. Это, кстати, важно. Потому что на перспективу, да, человек, который действительно связывает себя с чем-то высшим, да, он будет выигрывать. И вот в семейной жизни это будет колоссально иметь значение. Прям очень большое. Поэтому говорят, что лучше, чтобы ну, вот, традиции совпадали. И мало того, чтобы у вас хотя бы была такая история, традиции тоже разные. И, допустим, если мы берем буддизм и вайшнавизм, ну, вот две разные традиции. Даже пускай, например, буддизм и мусульманство. У них там отношение к Богу как таковому очень сильно разнится. Потому что буддизм как традиция, она отрицает личность. Отрицает личность. А вайшнавизм, например, и мусульманство, она личность подтверждает. Это диаметрально противоположные взгляды. И будет большой конфликт, реально. Если вы придете к супругу, спросите, ну а чего там как? А он такой, безличный браман. Он понимает, там нет этого, там нет личного аспекта. И будет конфликт. То есть это тоже очень важно понимать, это важно видеть. Но если человек уже верит во что-то большее, чем он сам, то есть он... от эгоизма старается избавляться, это намного перспективнее, даже если он сейчас не имеет качества, чем если он будет развивать в себе эгоизм даже с потрясающими качествами, но в итоге он как бы сдеградирует в любом случае. Потому что это наивно полагать, что мы здесь все независимы. Это очень наивно. Потому что как минимум, мы зависим от внешних факторов, от тепла, холода, от еды, от еще чего-то, и эти все энергии, не только физические, которые сейчас перечисляли, но еще и тонкие мы получаем. То есть они нас поддерживают, мы их постоянно добираем. И вот эти все вещи, когда наступает момент некой потерянности у нас, у женщин, да у мужчин тоже может быть такое, поэтому и говорят, что наставник важен. Наступают в жизни моменты, в семейной жизни особенно, когда ты теряешься, когда ты хочешь найти ориентиры, и первое, к кому мы идем, это близким. Но это первое, это база, потому что, во-первых, они доступнее, во-вторых, они понятнее, в-третьих, ну, они вот постоянно, да, под рукой. И мы считаем априори их авторитетами. Вот важно очень сильно посмотреть на вот это. Какой авторитет, какое прибежище впоследствии ты будешь принимать. То есть куда тебя человек приведет, не только на текущий момент смотреть, его направленность. А направленность смотрится по ценностям. И вот эти ценности, они и видны на трансцендентном уровне. Вот это. Когда он связан с Богом или не связан, это важно. И с каким Богом он связан? Потому что есть люди, верят, которые в эзотерику, например, хороший момент, если там тебе качество нужное поднимают. Реально, есть люди, которые не могут принять Бога как такового, но они хотя бы хотят верить в то, что что-то выше есть. И эзотерика — это такой реальный переходный уровень, когда ты ну, можешь понять еще, что как бы да, что-то выше, но это еще не Бог, мне еще пока что туда страшно, да, и ты вот на этом уровне находишься. Ну, тоже нормально, да, если вам подходит, это вообще классно. Самое главное, чтобы вам подходило. И это уже хорошо, это уже как будто бы больше, чем я. Это уже хорошо. Вот. Но если у нас уже есть убежденность в том, что есть что-то более такое значимое, скорее всего, кто-то кого-то будет перетягивать. И, вероятно, вот чья вера слабее, тот и перетянет. И не факт, что наша. Вот это важно понимать, да? То есть куда мы стремимся. И мы теперь подходим к очень важному моменту подборе вот именно совместимости, как оно проходит. Уже наверняка все видели, что есть перевернутые пирамидки. То есть, когда женщина знакомится с мужчиной, мы начинаем с чего? Если это не женщина-перевертыш, то есть, по сути, женщина по форме мужчины, а вот истинная форма женщины, когда мы очень напитаны женской энергией. Женская энергия, она смотрит на мужчину и в первую очередь видит его интеллект. Интеллект. То есть то, как мужчина выстраивает причину, вот как раз и следствие, какие там авторитеты, как он мыслит, какие вердикты и выводы он делает из всего. Мы смотрим на это. По каким косвенным признакам? Как он общается? Да? Как он подходит к миру вообще? Ну, на самом деле разум и философию очень сложно различить. Даже и ум очень сложно тащить от мыслей, потому что когда мы говорим не просто информацией, мы говорим еще и эмоциями в том числе. И приоритетнее на первых этапах вот, знакомства. Первый этап у нас знакомства 3 месяца. Приоритетнее для женщины в мужчине это то, как он думает. Она прям его изучает, вот конкретно она это сканирует. Затем мы видим уже мужские в нем качества. Это не сразу происходит. То есть, да, они сразу есть, но мы на них, скажем так, внимание начинаем обращать чуть попозже. Вот чуть-чуть попозже. Там, что он о нас вот заботится. Почему попозже? Потому что сама по себе, вот постоянство, как ты его проверишь? Это же должно быть, вот случится одно событие, потом через время второе, потом третье, и так ты увидишь в течение времени, что это постоянство. Или как мы увидим, что человек честный? Он первый раз не соврал, второй раз не соврал, третий. То есть эти качества мы начинаем реально видеть чуть позже, потому что просто длительно нам надо посмотреть за человеком. Они проявляются с течением времени. Поэтому качества, кстати, что мужские, что женские. Просто женщина видит там силу, мужество, решительность мужчине, логичность и так далее. Вот эти все качества она в нем видит. А в женщине мужчина на тех же самых с 3 до 6 месяцев, да, видит мягкость, деликатность, уважение, вот это все, да, эмоциональность. Значит, и следующий этап, мы увидели мужчине разум в течение 3 месяцев, предположим, в течение следующих 3 месяцев мы увидели в нем мужские качества, и только, вот сейчас внимание, только потом мы видим в нем красоту. Что это означает? Вроде бы казалось, что тело мы видим всегда. Но именно привлекательность к этому телу, вот такое, ну, приятие его, да, мы испытываем намного позже, если очень много женской энергии. Не говорю про перевертыши. Значит, тогда мы реально можем оценить, что у мужчины классные бицепсы, да, что-то вот, ну, он такой симпатичный, даже что-то наросло, да? Это не сразу происходит. Если сразу происходит, это беда, потому что это перевернутая пирамидка, это мужская пирамидка. Сейчас мы до нее дойдем. И женщина таким образом, когда... Почему так происходит? Потому что женщина таким образом себя ограждает от ненужной привязанности. Когда мы начинаем привязываться уже к телу, это говорит о том, что просыпается вожделение. У женщины очень важно, чтобы момент вожделения максимально был оттянут на потом. Потому что пройдет только полгода, и мы начнем сильно присматриваться к телу. Вот только так. Представьте, какой хороший охранный механизм у нас вложен в нас. И только после того, как мы с телом себя там как-то это связали, мы уже духовность очень серьезно можем оценить. Вот почему. Ну, и это все по 3 месяца примерно на каждый этап. То есть разум, качество, тело, духовность. И вот только когда мы это все собрали в кучу, все оценили реально. Оценить это значит не сказать, что ты плохой, ты хороший. Оценить это значит, мне подходит или мне не подходит. Я тяну это или не тяну. Я буду ценить это или не буду ценить. Я уважаю это или не уважаю вот в этом конкретном человеке. Только после этого уже можно полноценно строить гармоничную пару. Почему я сказала, что для женщин очень плохо, когда с тела начинаем? Потому что с тела начинает мужчина. Вот для мужчины наоборот. У него сначала идет тело, он смотрит на красоту, женскую привлекательность, внешнюю. И заметьте, пока что видит у нас не первые 3 месяца. Ни интеллекта он там не видит, ни качеств. То есть он в основном смотрит туда, его внимание акцентировано туда. Это, кстати, очень хорошая история для мужчин, потому что вот им как раз важно прям хорошо привязаться к женщине, чтобы прям начать в нее вкладываться. Это заложенный механизм, это очень круто. И поэтому он начинает вкладываться, он уже так хоп, себя, ну, как бы сотождествил, с этим конкретным телом и начинает, да, активно влаживаться. Если вдруг так делает женщина, это перевернутая история, где-то она накачалась мужских качеств, она привязалась к телу, очень такая опасная вещь, да, когда девушка, женщина, супер, да, все, она приходит и говорит, ну вот он мне понравился из-за того, что у него мускулы красивые, опасно. Это опасно, ты уже к нему привязалась, ты не увидела еще мне других качеств, не смогла оценить, поэтому не смогла. И вот уже с кем-то начала строить, но с кем-то чужим отношения, потому что внутренность, она еще не разобрана до конца. Поэтому мужчина сначала тело, потом качество, потом интеллект, он уже начинает видеть, как мыслит женщина. То есть вот почему важно оттягивать секс, потому что он стирает вот эти вот вещи рациональные, и ты еще человека не изучил, не увидел, как она относится к тебе, как она относится к твоим деньгам, я не знаю. То есть реально она уважает или не уважает. И время-то не прошло, чтобы эти качества проявились, что самое страшное. И потом только духовность. То есть это перевернутые пирамидки. И таким образом мы с вами рассмотрели этап знакомства. Да, там мы смотрим, в принципе, ну, достаточно все. Грубо говоря, что мы разделяем эти вещи, но на самом деле человек приходит к нам и с качествами, и с телом, и со всем. Мы все считываем, но основное внимание направляется на определенные акценты. Да? То есть в знакомстве мы, в принципе, потихоньку узнаем человека. Кстати, знакомство уже, вот что касается финансов, мы можем закинуть такие вопросы. Ну, допустим, если нам очень интересно, как вот спросить про финансы. Например, как это можно сделать? Там, допустим, ты спрашиваешь человека, а как он относится к арендаторам, к аренде и так далее. И смотришь на его реакцию. И в какой-то момент мужчина, он просто может сказать, ну да, вот у меня такие вот арендаторы там, или я арендую, да, и ты уже узнаешь раз, и он живет в арендованной квартире. Или раз, и там, а вот с кем бы там тебе хотелось жить, у тебя есть домашние животные, какие-то домочадцы. Раз, ты уже узнаешь, он с мамой живет, с животными или один. То есть, понимаете, да, и как это вытекает, из чего? Там потом, хоп, смотришь, сколько он денег в тебя вкладывает, да, то есть сколько он может себе позволить. Он тебе круассан за 50 рублей покупает, Макдональдс водит, или вот все-таки иногда тебя водят рестораны, или в основном он тебя водит рестораны. Или он на природе, в принципе, отдыхает бесплатно с тобой, да? То есть это тоже важно смотреть. И на это важно смотреть не с точки зрения, он там нищеброд или какой-то, а с точки зрения, мне подходит это или не подходит. Потому что оценивать другого человека, в принципе, ну, мы мало как имеем право, да, потому что это его индивидуальные особенности, его судьба. Просто если нам это не подходит, мы должны честно себе это сказать, честно сказать, ну, ему, что у нас такие-такие ценности, и все, и как бы разбежаться, как море кораблей, никого не оскорбляя. Потому что, в принципе, а зачем, да? То есть можно найти человека, который тебе более подходящий. Вот. И мы вот так вот, смотря на то, что человек для нас делает, то есть мужчина, он поступками ухаживания очень сильно вкладывается, женщина вкладывается уважением. Вот. Прямо уважением и благодарностью искренне. Это, наверное, самая важная монета, которую мы должны себе развивать, вкладывать в человека. И прямо на этапе ухаживания это очень сильно тренируется. Очень сильно. Вот. И, соответственно, мы перебираем там. Раз, да, спросили, а какой транспорт ему больше нравится, на каком он сейчас ездит, мы смотрим, прямо смотрим, да, на чем он приезжает. Вот. И так далее. И таким образом мы как бы опосредованно можем узнать, какой уровень достатка у человека. Не обязательно это прямо спрашивать. Вот если совсем интересно. Ну, допустим. И, значит, ухаживание у нас делится на несколько этапов, на несколько стадий. Значит, знакомство. Мы просто узнаем человека, вот эти все вещи узнаем, рассказываем, смотрим и так далее. Затем у нас идет этап дистанцирования. Для женщины это вообще отвратительная вещь, или оттяжки еще его называют. Для мужчин нормально. Значит, как это происходит? Мужчина, серьезный мужчина. Вот у несерьезных, как сказать, несерьезных по отношению к тебе, да? Потому что есть мужчины серьезные, но они по отношению к тебе не настроены на серьезные отношения, но к другой женщине могут быть и настроены. Поэтому вот если это твой человек, то это серьезный мужчина, который приходит настроен на тебя, у него происходит такая история. Значит, брак – это серьезная вещь, которая должна очень хорошо быть взвешена с точки зрения мужчины. мужчина более логичен, поэтому ему более долго надо это взвешивать, более глубоко. В какой-то момент, через там, 3 месяца, у нас через 1.5 было с супругом. То есть это ориентиры, но они не обязательно прям четко вот так. Да? Важно понимать, что есть индивидуальное отхождение. Мужчина в какой-то момент понимает, он очень серьезно настроен на эту женщину, она ему приятна, она ему нравится, он хочет в нее вкладываться, он готов на это. И он начинает это обдумывать очень серьезно. Он начинает видеть какие-то вещи, возможно, которые ему не нравятся. Он начинает тоже размышлять над тем, потянет он это или нет. А мужчина много что должен тянуть, в том числе и эмоциональность женщины, в том числе ее финансовые запросы. Это очень большая работа, реально очень большая работа. Если прямо их делать, это очень много. И вот он начинает это все взвешивать. И для того, чтобы ему взвесить это, ему надо отойти назад. То есть ему надо свои чувства немножко от тебя оторвать. Поэтому он немножечко будет в изоляции, он будет чуть меньше общаться, он будет чуть меньше тебя приглашать, будет чуть меньше вкладываться. То есть его в твоей жизни может вообще в какой-то момент не стать этот человек. Вот почему еще важно не привязываться сразу. Вот почему важно иметь какую-то поддержку, ну даже не столько других мужчин, потому что их может не оказаться в твоей жизни на этот момент конкретно. Сколько наполненности там твоей работой, твоими близкими, твоим внутренним каким-то миром, духовной практикой, допустим, если у кого-то это очень хорошо поставлено. То есть вот в этот момент дистанцирования мужчины у нас не станет, ну как физически, да, в нашей жизни. Но где-то там он будет. И вот важно на этом не зацикливаться, а зациклиться на своей жизни в этот конкретный момент, потому что потом, как правило, они обратно возвращаются. Да? И это абсолютно нормальная история, не надо их набить и так далее, они просто реально очень сильно думают над тем, как он будет дальше за тобой красиво ухаживать. Потому что следующий момент это будет история про красивое ухаживание, когда он действительно тебя понял, когда он действительно вкладывается, когда ему действительно интересны твои интересы, когда ему хочется тебя порадовать, и ты сама даешь повод для того, чтобы с тобой хорошо, к тебе хорошо относиться. Ты же уважаешь человека, а почему бы и нет? Да? Ты красивая, ты интересная, ты притягательная, ты обаятельная и еще и уважаешь. Супер просто. Сногсшибательный коктейль, и, естественно, хочется для такой женщины много что сделать. Поэтому наступает следующий этап красивого ухаживания, когда у вас прямо там свидание, рестораны куда-то, в такие выходы очень в оптимистичном свете, еще с позитивными эмоциями, еще все такое прям приятное. То есть вообще это восхитительный этап. Он может немножечко смешиваться с предыдущими. Это не так, что раньше он тебя в рестораны не водил, а сейчас повел. Нет, он может и раньше водил в рестораны, просто сейчас он осознанно прямо это делает, и он прям настроен на это, и уже обсуждается семья, и как там быт построится, и так далее, и когда вы в ЗАГС подадите заявление. В принципе, уже на этом этапе может обсуждаться. Вот. И следующий момент – это близкие отношения. Близкие отношения не интим. То есть до брака у нас интима лучше бы не было. То есть максимально мы его оттягиваем, это не надо. Вот. И близкие отношения, это подразумевается что-то. Тут уже люди начинают прям полностью открываться друг к другу, когда наши качества просыпаются не только приятные, но и неприятные, когда женщина уже может покапризничать, поистерить, потому что она уже немножко доверилась этому человеку, она уже может проверять его на стойкость, можно так сказать. То есть это делается осознанно, может быть, неосознанно, но вот это все вылезает. То есть какая ты на самом деле и какой он на самом деле. То есть где-то мы уже начинаем хорошо видеть, что да, мужчина в этих моментах проседает, да, вот у него здесь слабоватая черта, да, вот у нас здесь слабоватая черта, и мы начинаем замечать эти вещи очень осознанно. Вот. И опять же, проверяем себя на то, цена будет нами заплачена или нет. Ну и, соответственно, последний этап – это обсуждение, как пройдет свадьба, помолвочный этап, когда тебе уже дарится кольцо, когда вы уже подаете заявление в ЗАГС и так далее. Кстати, людей, которые могут захотеть с вами в ЗАГС, может быть много. У меня был интересный момент. Этого, кстати, тоже не надо бояться, надо прямо идти на эти сценарии и смотреть. Значит, ухажер приходил, определенный человек, да, он ну, в жизнь, и говорил, что вот, да, мы с тобой в ЗАГС. И первое, что ты чувствуешь, это, наверное, нет, не пойдем в ЗАГС, еще что-то. Но я решилась, пошла в ЗАГС, мы пришли в ЗАГС, прямо с ухажером, это был вообще не муж, то есть это еще прям до него было, мы пришли в ЗАГС, я думаю, прям интересно, что там будет. А по ощущениям, то есть человек не готов, другой человек, он не готов. Мужчина, ЗАГС. Вот, да я с ним как бы была не готова в ЗАГС, но было интересно посмотреть, что дальше будет. Пришли к дверям, ну, к дверям ЗАГСа. Значит, там тетя сидит, вот это вот все там. Ну, пойдем подавать заявление, пойдем. И он встал у двери, начал вокруг нее так ходить, говорит, наверное, в ЗАГС не пойдем. И мы вышли. И это было просто потрясающе. То есть, почему я это рассказываю? Потому что не обязательно слова мужчины совпадут с поступками. То есть, не надо бояться соглашаться на какие-то вещи, потому что он сам может передумать. Ну, я имею в виду не на, конечно, какие-то безрассудные вещи, а вот ну, на такие, которые вы очевидно видите, что нет. Мужчина убежден, что да. Вы такой, ну да, ну пойдем. И он сам в этом процессе передумает. То есть, это, как правило, очень сильно очевидно. Поэтому не надо бояться вступать в диалог. Очень часто есть самый большой вот страх, да, когда мы только начинаем знакомиться, что вот мы сейчас вот с ним спишемся, и он меня в жены возьмет, да, все там, и он вот со мной останется, и нет, вообще нет. То есть то, что мы общаемся с другим человеком, не означает, что мы потом с ним жизнь свяжем. Вообще не означает, что через месяц, через два, через три вы не разойдетесь. Потому что, возможно, вы по ценностям вообще не сойдете, а никак. И не надо этого бояться, да, надо просто активно действительно идти в обсуждение, просто разговор, диалог, потому что мы оба, и мужчина, и женщина, там учимся и развиваем свои качества, мы учимся общаться, мы учимся принимать другую природу, посредством этого принимать себя, мы учимся уважать, благодарить, ценить, проявлять свои лучшие качества, проявлять смирение, да, в каких-то вещах. И это очень важно развить в себе до брака. А как мы это еще сделаем, если не так? Потому что если раньше мы смотрим, были старшие, которые четко видели твои качества, четко видели качества другого человека, они оценивали их, они вот этот разум, который мы сейчас в себе развиваем, он был как бы внешний, да, то есть поддерживали извне старшие, родители вообще-то это делали. И вот они тогда подбирали тебе там пару, они не ломали твою природу, ее видели, оценивали, и тебе подбирали хорошего человека, который с тобой очень хорошо конгруентен. Сейчас такого не происходит. Женщин не выдают замуж. Мы сами замуж выходим. То есть некая автономия получилась. Это хорошо. В наше время это хорошо. Потому что многие, ну, скажем так, родители не обладают глубоким видением того, что для ребенка хорошо, что такое плохо, потому что ну, много людей не изучают, в принципе, какие-то философские, да, вещи, особенно духовные. Поэтому чистота в принятии решения, она теряется за счет того, что родители как бы примеряют все на себя, и они не твоими интересами живут, а своими интересами живут. Поэтому вот эта автономность, которая у нас сейчас появилась, это больше плюс, чем минус. И эту автономность можно обойти тем, что мы вот именно осознанно подходим очень внимательно к этапу ухаживания. И вот этот разум внешний мы как бы перетаскиваем себе вовнутрь. Поэтому очень хорошая история. Очень желаю всем найти своего спутника жизни, своего избранника, свою любовь, да, в другом человеке. И вот, конечно, ухаживание нам в этом очень сейчас сильно помогает. Поэтому разберем вопросы, у нас немножко времени осталось, если они есть.
Да, благодарю вас, Ольга, за поднятие этой темы и за пожелания нашим слушателям и слушательницам, которые сейчас в прекрасном этапе поиска своих будущих спутников жизни. Это замечательно, и пусть все сложится. И важные вопросы нам пришли сегодня. Например, вот такой. Спасибо за эту тему. А что делать, если начинаешь привязываться к интеллекту мужчины, когда понимаешь, что ни с кем не было так интересно, как с ним?
Ну, вообще, уже хорошая история, то, что вы это заметили. Потому что самая сложная часть, это когда ты этого не замечаешь. Вот эта привязанность самая страшная, незамеченная привязанность. Осознанно себя ограничивать, то есть смотреть, чтобы прошло нужное время. Если эта привязанность очень сильно мешает тому, чтобы сближение физического не произошло, надо себя немножечко направлять на другие хотя бы сферы жизни, если нет других ухажеров. То есть желательно принимать ухаживания, конечно, от разных мужчин, чтобы с ними общаться, видеть, что не только в одном человеке собраны эти хорошие качества, но и в других. Самый эффективный способ, не знаю, как вы к нему относитесь, но он самый действительно эффективный, он поднимает и наш ум на качественно другой уровень. То есть вот эта привязанность, она в уме. Это он трактует то, что мы вот прицепились к какой-то вещи или к какому-то аспекту, или к какому-то процессу, к какой-то личности. Наш ум, он поднимает, наш разум развивает какие-то гениальные идеи, осознанность, инсайты, вот это все. Это духовная практика. Она прямо максимально нас оттаскивает назад на нужный уровень. Ну, назад от человека и на нужный уровень поднимает сознание. То есть прямо, ну, молиться. То есть я не знаю другого способа, более эффективного, чем это. Когда я начала замечать такие вещи у себя, другие люди, которыми я очень восхищаюсь, у которых я учусь, замечали вот такие вещи у себя, они прямо шли к Богу, в любой традиции, в которой вы находитесь, и говорили: «Господь, я не справляюсь. Я чувствую, что меня прям к нему тянет, и я чувствую, это опасно». Потому что вы это чувствуете. Вот уже вопрос сам по себе подразумевает, что вы чувствуете, что это уже немножечко стало, ну, не совсем правильно, возможно, да, и приведет к каким-то, может быть, пагубным последствиям, да. Иначе бы вопроса не было. Если вы считали, что там все хорошо, ну, как бы и нормально. Вот. Соответственно, если у нас не хватает сил на какую-то перестройку, мы должны их пополнить. Пополнить силы отрешенности, ну, нас отрешенностью может только Бог. Я не знаю других альтернатив. И, ну, через каких-то старших, да, то есть мы слушаем, их качественно наполняемся, по-другому смотрим, но вот чтобы прям в нас же зашло, это Бог. Прям приходите и говорите: я не могу, мне не получается, Господь, вот я не могу, мне хочется с ним общаться, меня прям тянет туда, но я чувствую, что пока что, ну, рановато. Дай, пожалуйста, мне сил, чтобы я держала себя в руках. Дай, пожалуйста, он же дает очень... Он вообще все события дает, да, то есть он вообще все что угодно может. Он может подстроить вам жизнь так, что вас в какой-то момент прям отвернет от этого человека. Больше хочу сказать, да, у меня были ухаживания с супругом, я до конца молилась прям Богу, вот от начала до конца, потому что я не понимала, вот это он или не он. И я просто молилась, чтобы, ну, пожалуйста, дай тогда событие какое-то, чтобы я точно поняла, что вот это он или не он. Вот если не он, то, пожалуйста, отверни меня от него. Сделай такие события, чтобы невозможно было с этим человеком общаться абсолютно. Да? И это реально работает. Это реально работает, потому что, первое, мы успокаиваемся, мы чувствуем защиту, мы чувствуем поддержку. Второе, через какой-то промежуток времени у вас разворачиваются абсолютно новые события, у вас приходят инсайты, озарения какие-то, что вы по-другому начинаете смотреть на этого человека разумно. И третье, это еще эмоции ваши как бы как это, ну, причесывает, да, что ты уже вкус получаешь высший, который отвязывает от каких-то, ну, от интеллекта даже. И очень хороший момент, если у вас именно интеллект, вы можете добрать интеллект не только у мужчины, у этого конкретного мужчины. Вы можете пойти к старшим, к лекторам, которые вам объясняют, как жить, которые успокоят. Если вам нужна именно такая вот спокойствие, комфорт, это, как правило, старший какой-то делает, психолог. Ну, мужчина, он, в принципе, является старшим. И мы больше даже идем не на то, что он там прекрасно мыслит, а на то, что он нам дает поддержку в этих мыслях. Да? То есть он говорит, что мы хорошие, мы такие-то, да, и так далее. То есть вот это все можно найти и у других людей. Очень постараться найти этого человека, тоже если не получается, попросить у Бога: Господь, дай, пожалуйста, мне такого человека, чтобы, ну, вот я там поддержку почувствовала, чтобы у меня была хорошая опора, хотя бы в лекциях, а лучше живого. Сейчас есть такая история, да? Чтобы меня не тянуло вот только к этому товарищу. И вы правильно двигаетесь, вы правильно заметили, то есть все как бы хорошо. Эта поддержка придет, если есть запрос, эта поддержка придет 100%. Вот. Поэтому разрешимая ситуация, немножко приложить внутреннюю и нормально, оно вам дастся 100%.
Благодарю вас, Ольга, за пожелания и за то, что напоминаете о самом главном инструменте вообще развития жизни. Это молитва, духовная практика, отношения с Господом. Без этого действительно никуда, особенно для людей, кто стремится по уровню, по пути осознанности. Еще один достаточно длинный вопрос, но, мне кажется, очень важный в той теме, которую мы обсуждаем. Здравствуйте, на каком этапе нужно оставлять одного ухажера? Просто мужчина обычно обижает наличие соперника. За мной сейчас ухаживают трое, но я не говорю им друг про друга, и каждый думает, что он особенный для меня. Как правильно вести себя и сделать выбор, или наоборот, один из них должен приступить к активным действиям и серьезности? Просто это обычные нормальные мужчины, и говорить сейчас на этапе знакомства о семье мне кажется пока странным. А какие действия можно назвать серьезными, не понимаю.
Я бы его визуально еще зафиксировала, потому что там много разных векторов, если можно, я увидеть бы. Один ухажер остается на этапе близости. Это сколько месяцев? 3, 6, примерно 9, да? С 9 месяца, после 9 месяца начинается близость. И там один ухажер. Да, мужчин, конечно, обижает наличие соперника. Поэтому вы правильно делаете, что им об этом не говорите. Ну, как бы, как это обычно происходит? Допустим, там, тебя зовут на свидание, да? Ты говоришь, я занята. И они спрашивают, чем? А ты говоришь, что я иду на другое свидание. Вот такого лучше не говорить, да? Мужчина вообще много что обижает на этапе ухаживаний. Это тоже, кстати, очень важно смотреть, насколько адекватно человек реагирует на эти вещи. Например, моего мужа очень сильно обижало то, что я была безэмоциональна, хотя это абсолютно нормальный расклад. И поверьте, когда вы выйдете замуж за человека, который вам полностью подходит, а у вас есть выборка, значит, вы точно найдете себе человека, который вам полностью подходит. Он очень сильно оценит то, что он за вас бы... Это, как сказать, вот развитие, оно всегда немножко колкое, да? И вот он очень сильно оценит то, что, во-первых, он развил в себе качество, пока он за вами там ухаживал. Он почувствовал какую-то конкуренцию, хотя вот в моменте она неприятная, конечно. Но потом он очень сильно оценит, что вы там, ну, ни с кем за счет вот как раз этого не сблизились. И с ним в том числе не сблизились, потому что мужчине вообще-то неприятно, что не идет на сближение женщина, вообще считает, что это, ну, ненормально, потому что, ну как, ну вот ты же выбрала, я же выбрал, ты же тоже должна выбрать меня, и это же неприятно, когда вот он не получает то, что хочет, вот прям сейчас. Ну, это и есть, это круто, то есть потом мужчина очень сильно оценит то, что ты там не проявляла эмоций, потому что он поймет, что ты очень привязчивая, добрая, ранимая, в браке он это увидит, он увидит, как ты ему служишь, он успокоится и такой, господи, да как хорошо, что ты там так общалась со мной, со всеми, я, по крайней мере, спокоен, что раз со мной ты так общалась, так с другими ты так же общалась, уж если ты меня выбрала в мужья, так тем более с ними ты еще хуже общалась, да, то есть, ну, вот так. И, конечно, ну да, обижаются, что делать? Ну да. Ну, как бы не обижается тот, кто очень глубоко понимает эту историю. И кто потом достигает как бы совершенства. И я вас уверяю, даже те люди, которые, например, другие ухажеры, я просто... Почему свой пример привожу? Потому что я его хорошо знаю, я знаю все свои особенности, все нюансы. Да? Не то, что это эталон. И вот когда другие ухажеры, вы на них потом постфактум посмотрите, после того, как вышли замуж, когда другие ухажеры будут вспоминать о вашем периоде отношений с вами, они вам будут очень сильно благодарны. Во-первых, потому что вы выбрали того человека, которого вам хотелось. То есть женщина решает, кто останется с ней. Очень сильно женщина решает. И самое главное, она видит тонко и чувствует, кто ей подходит. Потому что если мы выберем неподходящего человека вдруг, вот из этих там, кто больше обижается, допустим, того мы и выбрали. Это будет катастрофа. Не только для нас, для него тоже, потому что он-то как бы предлагает, а твое дело отказываться, если оно не подходит. Если ты чувствуешь, а ты тоньше чувствуешь, что он не подходит, лучше отказаться. И для него это круто тоже. И когда они будут вспоминать об этом этапе, первая благодарность, что они сошлись с тем человеком, с которым надо, потому что они тоже сойдутся потом с кем? С тем, кому им надо. А вторая благодарность, вы себя вели достойно, если вы реально достойно себя ведете, красиво себя ведете, с уважением к ним, они будут это вспоминать и говорить: «Господи, спасибо, ты мне самооценку подняла, в том числе, потому что, ну, ты со мной общалась, ты была красива, ты была уважительна» и так далее. Поэтому обида имеет место быть, если вы хорошо к ним относитесь, к этим людям, и очень сильно уважаете и цените, то ничего страшного. Это нормальное явление. Очень вы молодец, прям поздравляю, потому что не каждая женщина может сделать так, чтобы каждый ухажер, который за ней ухаживал, чувствовал себя особенным. У вас талант. Выбор пока делать не надо, если вы не пришли к какому-то заключению. Это очень опасная вещь, преждевременный выбор. Надо посидеть, подумать, посмотреть на поступки, какой вам ближе человек, какой дальше. И не просто на их поведение смотреть. Мы должны активно еще заниматься своим саморазвитием. Потому что как только у нас уходят мужские качества, и чем больше мы наполняемся женскими, тем более интереснее мы себя узнаем с других сторон, и тем более чище мы можем подобрать себе спутника жизни. Потому что на тот момент, когда мы, например, нуждаемся в женских эмоциях, вот такое очень часто, например, мама нас обижала, да? Мы хотим такой мягкости, деликатности, заботы, это получаем у мужчин, а это женское поведение. И таким образом мужчина, он не, как бы он не мужчина, он перевёртыш получается. Он притягивается на наш дефицит женской энергии и дает то, что нам не хватает. И как только мы начинаем в себе эмоциональность пробуждать, гибкость, мягкость, вот эту вот деликатность, у нас отпадает желание это добирать у другого человека, и к нам притягивается мужчина уже более грубый, но решительный зато. Понимаете? И когда мы вот эти качества в себе прорабатываем, у нас вкусы меняются мужчинам. Поэтому ждите, не делайте выбор сейчас. Прямо добирайте все вещи, которые нужно, чтобы увидеть, какой реальный человек ваш. Потому что жизнь, Господь, Он подстраивает так тебе ситуацию, чтобы ты прямо точно все уроки прошла. И пока у вас нет какой-то определенности, значит, пока что еще рановато эту определенность получать. Прям аккуратнее с этим. Вот. Активные действия это не только с их стороны, да? И серьезность. С нашей стороны это в первую очередь. Потому что в первую очередь мы меняем себя. И если кто-то из ухажеров у вас вдруг ведет себя недостойно, это надо пресекать. Вплоть до прекращения общения. Если пока что все, на ваш взгляд, ухажеры ведут себя достойно, ждите. Кто-то отвалится. Я вам обещаю. В какой-то момент вы устанете, скажете, что-то вообще. Это может, кстати, вообще быть, знаете как? У меня тоже был такой момент, когда три ухажера. И все отвалились. Оказывается, они не подходили никто. И выбор было сложно сделать, потому что они все не на том уровне находятся. Поэтому, может быть, даже такое. Готовьтесь даже к этому раскладу. Вот. И на этапе знакомства, ну да, не говорите. Держите это в секрете, как-то обходите. Гибкость мышления в этом тоже очень сильно помогает. И некая хитрость женская, она тоже развивается на этом этапе. Поэтому я вам желаю очень искренне, чтобы вы выбрали свой вариант, искренне свой вариант и чистый вариант, беспримесный, чтобы ваши качества настолько воссияли, чтобы затмить вот это все, ну, неопределенность, да?
Спасибо вам большое, дорогая Ольга, за пожелания, за благословение. Конечно, тема эта глубокая, но мы с вами продолжим ее изучать в следующем прямом эфире, и остальные вопросы тоже обязательно рассмотрим. За сегодняшнюю встречу большое вам спасибо.
Рада была с вами пообщаться, поделиться всем и услышать, да, все новшества. Всех благ желаю, дорогие друзья, до скорых встреч. Thank you.